Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. В студии Матвей Гонопольский, программа «Особое мнение». Наш гость – бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Алексей Волин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, добрый день.
Я хотел бы, чтобы вы вначале вот что прокомментировали. Я вот сказал радиослушатели и телезрители. Телезрителей у нас стало немножко меньше, и вот почему. Грузинские кабельные сети официально уведомили руководство RTVI, что на время военного положения они отключили нас. Ну, отключили, это их воля, военное положение и так далее, да, то есть они как бы пошли по принципу такому, русскоязычный канал, ну, значит, вот военное положение.
Ну, то есть все, что русское, все плохо.
Все плохо, ну, военное положение, что сказать. Вот я хочу вас спросить, это называется информационная война, это верно?
Нет, это не информационная война, потому что информационная война, она предусматривает столкновение различных точек зрения. Потому что когда на одну информационную атаку производят другую информационную атаку, это информационная война. То, что сделали грузинские власти, идет по другому разряду, это называется блокирование информации. Потому что к войне, где все-таки есть определенный элемент состязательности, это уже ни малейшего отношения не имеет. То есть вот мы считаем, что не бывает черного и белого, картинка должна быть только монохромной. И все. И поэтому любая другая точка зрения, она отсекается. Причем здесь я там не случайно сказал, что подход абсолютно производится по принципу, что все, что русское, то плохо, потому что, в общем, на фоне других каналов, даже с точки зрения там, любого другого иностранного наблюдателя, канал RTVI ну, никак не тянет на то, чтобы быть обвиненным в том, что является пропагандистским рупором Кремля или чем-то в этом роде.
Ну, у нас почему? У нас было часовое интервью с Лавровым, министром иностранных дел, где как-то без купюр и так далее.
Вы без купюр давали точку зрения другой стороны в том числе. Более того, что ваш канал, он известен достаточно скептическим отношением к тем вещам, которые происходят. Поэтому это обида, с одной стороны, это эмоции, но при всем при этом я не думаю, что только обиды и эмоции это диктовали. Это осознанная позиция и осознанная политика, что республику нужно полностью избавить от каких бы то ни было других информационных влияний. Я не знаю, что сейчас в Грузии происходит с интернет-вещанием и с интернет-сайтами.
Ну, домен.ру отключен.
Ну, вот, тоже классически. А все остальное, оно, в общем, трактует позицию с абсолютно другой точки зрения.
Скажите, а вот как вы оцениваете, как работали наши основные федеральные каналы, вот как они освещали? Там ведь тоже, насколько я понимаю, вот насколько я смотрел, так сказать, игра была в одни ворота. То есть вот этой дискуссии, о которой вы говорите, не было. Почему? Я спрашиваю, тут важный один вопрос. Ну, мы с вами вот такой активной холодной войны давно не переживали, да, и мне вот как журналисту интересно, к этому относиться спокойно, то есть когда вот такая вот история сложная, то должна действовать пропаганда, а дискуссия отойти в сторону, это нормальное явление или нет?
Вы знаете, в ходе войны и боевых действий обычно все-таки дискуссия не присутствует. В общем, мы все знаем, что даже в советские времена существовала такая военная специальность, как спецпропаганда, в общем, по кафедре которой многие из нас и проходили. Другое дело, что вы правильно сказали и вспомнили ситуацию, информационную ситуацию времен Холодной войны, потому что проблема заключается не в том, что говорили грузинские средства массовой информации про Россию или что говорили российские средства массовой информации про Грузию. На мой взгляд, самое главное проблема, с которой мы сейчас столкнулись, это абсолютное непонимание и мискоммуникация между тем, как эту ситуацию рассматривает российское общественное мнение, и как эту ситуацию вокруг Южной Осетии и российско-грузинского конфликта рассматривает общественное мнение средств массовой информации на Западе. Потому что здесь, к сожалению, мы реально оказались в истории, когда складывается впечатление, что будто бы последних 20 лет и не было. То есть там в таких глубоких 80-х и по уровню подачи и истерии, наблюдаемым западным СМИ, это где-то, наверное, на уровне южнокорейского Боинга. То есть это так хороший 83-й год.
Да, значит, оно как-то вот достаточно чуть-чуть ранку потревожить, и реакция все та же, крик.
Реакция все та же, крик, и, в общем, ну, вы же, наверное, тоже смотрели, как подавалось по основным западным информационным каналам,
да,
это дело. Ну, на мой взгляд, картина, показываемая там, она тоже была далека от того, чтобы показывать сбалансированную точку зрения двух сторон.
Да. Значит, вот смотрите, у нас есть минута до паузы. Я хотел бы с вашей помощью сделать вывод. Вы знаете, так куда податься бедному еврею? Да, значит, вопрос такой. Так где и каким образом человек, который размышляет о ситуации, откуда он может взять нормальную информацию для того, чтобы сформулировать свою точку зрения?
Только за счет сопоставления различных источников информации.
То есть послушать крики с разных сторон.
Послушать, да, крики с разных сторон, отсечь крайности и дальше...
Как в фигурном катании, да? Самая большая, самая маленькая.
Да, и дальше уже попытаться для себя определить, что же все-таки произошло на самом деле. К сожалению, в настоящий момент у нас, наверное, нет того единого источника информации, обратясь к которому можно узнать всю правду и получить всесторонний анализ тех событий, которые произошли на Северном Кавказе.
А мы делаем очень небольшую паузу и возвращаемся в студию.
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До минус 10.
Подключи любой интернет-тариф Stream с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании Интурист магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются две поездки на двоих.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Как уберечься от мошенничества при покупке квартиры? И об этом говорим с генеральным директором агентства недвижимости «Арсенал Холдинг» Владимиром Мнацакановым. Прямой эфир во вторник, 19 августа в 11:10. Телефон для справок агентства недвижимости «Арсенал Холдинг» 788-04-44.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на «Эхе».
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем с Алексеем Волиным говорить, конечно, о этой всей крайне неприятной истории. Давайте вот два слоя пирога этого затронем. Сначала первый. Итак, на сегодняшний день Россия, как стало известно, начинает отвод своих войск. Важно, что не вывод, а отвод. Причем, как сказано, он продлится столько, сколько надо. Ну и, в общем, все грозные фразы сказаны. Но, с другой стороны, начался какой-то миротворческий процесс, да?
Миротворческий процесс начался с вводом российских войск.
Извините, я просто не угонюсь.
Примиренческий.
Просто у меня двое маленьких детей, я за современным сленгом политическим просто не успеваю. Все время попы надо подтирать, неважно. Значит, вот смотрите, вопрос первый. Кто на щите, кто под щитом? Россия, Грузия, Южная Осетия, Абхазия. Вот краткий экскурс.
Под щитом населения Цхинвала и Южной Осетии.
Как пострадавшие во время военных действий.
Как пострадавшие во время военных действий, как понесшие, ну, практически, смотрите, в республике жило накануне конфликта от 70 до 80 тысяч человек. При том, что там произошло, я думаю, что практически ни одна семья не осталась без того, чтобы не иметь или погибших, или раненых, или, по крайней мере, людей, понесших тяжелые моральные травмы. Что касается на щите, я думаю, что на щите Однозначно российские вооруженные силы. Потому что мы давно не видели от наших армий грамотно проведенных военных операций.
А вы уже знаете, что это была грамотно проведенная военная операция? То есть, чтобы судить о грамотности, надо было знать задачу, а потом как выполнили?
Задача,
то есть, вам кажется, что
задача,
да?
Она достаточно понятна. Надо было освободить территорию Южной Осетии от грузинских вооруженных формирований и дальше обеспечить определенную зону безопасности.
Понял,
для того,
понятно.
Чтобы...
Да.
Эта задача была выполнена быстро, она была выполнена профессионально, она была выполнена с достаточно небольшими потерями со стороны российских вооруженных сил. И более того, она была выполнена без нанесения чрезмерного ущерба грузинскому мирному населению. Потому что российские вооруженные силы вышли на территорию Грузии, но, тем не менее, мы все-таки из заслуживающих доверия источников не имели ни одну информацию о массовой гибели мирного населения. Поэтому я как раз считаю, что для российских вооруженных сил это очень важный, очень показательный момент, потому что у всех у нас еще на подкорке сидели синдром Первой Чеченской, когда складывалась еще... Ну и вообще тяжелая ситуация.
Начала. Огнем и мечом.
Да, да, во-первых, огнем и мечом. Во-вторых, было общее впечатление о недееспособности вооруженных сил. Россия имеет... по крайней мере, вооруженные силы, которые в состоянии быстро и оперативно решить региональный конфликт. Если говорить про...
Давайте политическую сторону. Ну,
политическую...
Кто с гордой головой, кто с поникшей?
Я думаю, что для населения как внутри страны, так и для населения Южной Осетии и Абхазии Россия выглядит, российское руководство, вполне пристойно. И операция, в общем, вызвала понимание и поддержку со стороны населения, прежде всего избирателей. Если говорить про реакцию на Западе, ну, к сожалению, то освещение, которое было, и та реакция, которая была, она показывает, что что бы мы в этой ситуации не сделали, мы бы не имели там позитивную реакцию. Поэтому для меня как раз под щитом, к сожалению, оказывается реакция наших партнеров, европейских и американских, которые в значительной степени как раз потеряли с точки зрения своего имиджа среди той части российской элиты, которая была настроена на европейские ценности. Потому что такое тотальное непонимание, такое тотальное отторжение, оно прежде всего как раз ударило по европейски ориентированной части российского населения. Если говорить про Грузию, то грузинское руководство, оно однозначно, на мой взгляд, под щитом, потому что, во-первых, массовое уничтожение мирного населения путем артиллерийских обстрелов, залповых установок. Во-вторых, проигранная война. Потому что надо четко понимать, что война проиграна. Более того, я думаю, что в этой ситуации Грузия навсегда потеряла возможность вернуть к себе Абхазию. Про Южную Осетию тоже понятно. Но Южная Осетия, может быть, даже была не так важна, потому что, конечно, более лакомым куском с точки зрения геостратегических интересов являлась Абхазия. Но теперь все надежды на то, что, возможно, некая эволюция путем гонконговского пути, плавного выращивания и сращивания, перехода раньше через экономику, а потом уже на какие-то долгосрочные политические урегулирования, рассчитанные на 50, а то и на 100 лет. Гонконг же шел очень долго. С вами это помню, кстати, так же, как и Макао. Они показали, что эти конструкции работать не будут, потому что грузинское руководство, оно настроено на то, чтобы решать проблемы быстро и решительно.
Да, вот тут я хотел бы, собственно, перейти к вашей фразе, которую вы сказали, ее сейчас все повторяют. Вот теперь с нынешнего момента стало понятно, что Абхазия и Южная Осетия больше никогда, да? А что, предполагалось что-то другое с российской точки зрения?
Я не исключаю, что российская точка зрения предусматривала гонконговский вариант для Абхазии и Южной Осетии. Потому что вариант, при котором существовало бы гибкая политическая система, отсутствие прямого вооруженного или полицейского контроля, плюс к этому, что самое главное, я думаю, это обеспечение прав собственности на территории Абхазии, потому что ни для кого не секрет, что значительная часть абхазской собственности принадлежит людям, имеющим российские паспорта.
Да.
И в этой конструкции, если бы эта собственность была гарантирована, и мы бы понимали, что Абхазия будет точно демилитаризованной или, по крайней мере, зоной особого управления, как Гонконг в Китае, то она бы в длительной перспективе делала бы возможное возвращение Абхазии.
А скажите, Алексей, это вы сейчас сказали, почему? Это как в известном анекдоте музыка навеяла? Или просто вам так кажется? Дело в том, что вот это гонконгский вариант или какие-то другие слова вот такие, которые показывали бы желание России помочь Грузии как-то решить эту проблему очень серьезную, я лично никогда не видел. Я видел какой-то Ибагапша, который бесконечно здесь в эфире выступали, говорили, что никогда и ни за что. А наши каналы показывали все время одну и ту же картину. И, собственно, когда я приезжал в Грузию, ведь как? Знаете, вот Ганопольский приехал, за все и отвечает. То есть за меня спрашивали то, за что должен отвечать второй канал. Или те, кто отвечают за, так сказать, за эту пропаганду. И что мы видели на экране? На экране не просто Грузия подразумевала, что ее уже не просто Абхазия и Южная Осетия уже нет в составе Грузии, а просто, знаете, вот сидели такие эстеты, ковырялись в зубах и говорили, вот как мы именно ее будем отторгать? Вот, так сказать, так наклонив или так? То есть, понимаете...
Во-первых, российское высшее политическое руководство никогда на тему отторжения не выступало до тех пор, пока не произошли эти события.
Ну, помилуйте, это государственное телевидение, если там сидят эти людишки, которые все время на эту тему говорили, то это чья воля?
Эксперты, они тоже могут рассуждать на какие угодно темы, да, на то они эксперты. Плюс мы знаем, что половина наших экспертов, они считаются экспертами не потому, что твердо знают, что думают власть придержащие, потому что пытаются угадать, что в этот момент хотят думать власть придержащие.
А чего тогда Россия не декларировала ясно и однозначно то, что многие называют своя стратегия на Кавказе?
А что России это было декларировать? Потому что должно было создаться положение, когда так на эту тему можно было начать разговаривать. Потому что сейчас ни грузинская, ни абхазская страна, ни юго-осетинская страна, я имею в виду еще до конфликта, который случился в Цхинвале, не были готовы даже к обсуждению этой темы. И если мы с вами говорим про Гонконг, или в перспективе Тайвань, давайте не забывать, сколько времени прошло и сколько длился этот процесс. В Китае сменилось целое поколение политиков, прежде чем мог случиться Гонконг.
Хорошо, тогда вот смотрите, давайте так. Вот тут Россия собирается спросить Пан Ги Муна, почему по поводу того, как передача миссии на спорной балканской территории может произойти без одобрения Совета Безопасности ООН. Мы знаем, что там миссия заменяется полицейскими силами и так далее. То есть Россия, вот главная фраза, Россия не оставляет попыток распространить прецедент Косово на Южную Осетию и Абхазию. Причем Россия предупреждала. Вот все эти разговоры были, да, нельзя сказать, что...
Мы честно, как только случилось Косово, президент России сказал, что, ребят, у нас есть схожие ситуации на постсоветском пространстве.
Да. Нет, все понятно. В связи с этим у меня вопрос. Как у журналиста. Чего ждать? Значит, вот чего теперь с этими территориями? Их, они сразу войдут в состав России, на ваш взгляд? Или их чуть-чуть для приличия поддержат по собственной независимости? Просто сейчас это уже чисто формальная история.
Они по-любому должны получить раньше собственную независимость.
Почему?
Ну, потому что раньше нужно определиться с международно признанным статусом территории, а потом...
Кому нужно?
Значит, каким образом территория может оказаться в составе Российской Федерации?
Так.
Раньше должно быть образовано территориальное государственное образование.
Так.
После этого там должны пройти референдумы, у нас должны пройти
референдумы. Да прошли давно референдумы уже там.
В России не прошли.
А, в России, а, понятно.
В России не прошли, более того. Как образование мы их тоже еще не признали.
Угу.
Поэтому я не думал, что это будет процесс года или двух. Я думал, что это будет достаточно долгий процесс, плюс...
А зачем долгий тогда?
Я еще не договорил.
Ой, плюс извините. Я... Но у нас время есть.
Да? Да, у нас время есть. Плюс я не уверен, что нам надо сразу же это к себе принимать.
Да как? За что бились, за что старались? А почему?
Ну, а чем нам мешает самостоятельное абхазское государство?
Ну, в плане бабок это лучше, потому что там, так сказать, такая будет чудесная зона, где...
Да, там никто... совершенно спокойно нужно строить и создавать особую экономическую зону, там, или свободную экономическую зону даже лучше. Куда интереснее.
А, в этом смысле. Слушайте, это замечательное предложение. Мне как-то в голову не приходило. Там-то... Вот теперь, после этих ваших слов, я абсолютно понимаю, что Абхазия и Южная Осетия еще долго, лет 40 или 50, не войдут в состав Российской Федерации, потому что, когда бабло надо будет считать, так это же другая территория, и туда же наша бухгалтерия не полезет. Вот видите... Что значит умный гость? Вот всегда что-то посоветует хорошее. Еще один вопрос. Как вам кажется, произойдет ли, такой короткий вопрос что, на минутку, произойдет ли смена элит, ну, давайте так, не элит, просто смена руководства в этих непризнанных республиках или, собственно, эти какой-то и богапши, это победители, и, так сказать, ими карты в руки?
Рано или поздно смена элиты, смена руководства произойдет, тем более, что в Абхазии этот процесс уже начался, потому что Багапш, он все-таки представитель несколько другого поколения. Что касается какой-то, в ближайшее время, думаю, нет, потому что подобного рода события, которые случились в Синвале, они сплачивают нацию и в том числе упрощают позиции руководства. Если бы проиграли войну, тогда бы, конечно, процесс ускорился. Но процесс смены руководства – это же то, что происходит всегда. Сколько лет не сети, все равно рано или поздно это случается.
Да. Хорошо. Мы сделаем сейчас очень небольшую паузу и снова продолжим беседу с Алексеем Волиным. Оставайтесь с нами.
В 19.30 в Москве на Эхе Новости у микрофона Андрей Белькевич. Российские танки повредили автомобили грузинской полиции. Инцидент произошел в 30 километрах от Тбилиси. Как сообщает телекомпания «Рустави-2», руководитель полицейского патруля отказался подчиниться требованию российских военных и убрать машины с дороги, заявив, что у него такой приказ. Затем один из российских военных связался с кем-то по телефону, после чего танки прорвали заграждение, повредив машины. «Рустави-2» передает, что российские военные в районе Горя сегодня вновь ввели ограничения на перемещение журналистов. Их не пропускают дальше российского поста в 35 километрах от Тбилиси. Отвод российских войск начался сегодня из Грузии, так сказал замглавы начальника генштаба Наговицын. Он заявил, что военные уходят на позиции, определенные соглашениями 99 года. Факт отвода войск пока не подтверждают иностранные корреспонденты в регионе и официальные власти Грузии. Президент Дмитрий Медведев наградил сегодня во Владикавказе военных, отличившихся в ходе кампании в Грузии. 19 человек получили орден мужества, 8 Георгиевский крест 4-й степени, двум президент вручил медали за отвагу. Выступая во Владикавказе, Медведев вновь сказал, что действия грузинских властей нельзя было оставить безнаказанными и назвал представителей правящей элиты Грузии политическими уродцами, готовыми собственную бездарность компенсировать путем уничтожения целого народа. Медведев также заявил, что вооруженные силы России наконец-то преодолели кризис 90-х годов и в настоящий момент являются боеспособными, могут выполнять любые миротворческие операции, защищать жизнь и достоинство своих граждан. Телеканал RTVI отключен в Грузии, как стало известно, радиостанция «Эхо Москвы» Союз кабельного телевидения республики проинформировал руководство телеканала о том, что временно прекращает его вещание на территории страны и предлагает временно приостановить действие договора о вещании. Письмо об отключении было получено после того, как RTVI показал часовое интервью с Сергеем Лавровым, данное главой МИД радиостанции «Эхо Москвы». В Москве завтра ожидается ослабление жары, плюс 24-26, возможны ливни и грозы. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
Как нет рекламы? Вот она! Сенсация лета. Яркие провокационные рекламные и гламурные фотографии. Опыт дизайна и копирайта. Лучшие работы за 15 лет активной практики в рекламе. Реклама на стыке жанров. Когда реклама превращается в искусство. На выставке ОБ. Опыты креативного бытия. С 12 по 24 августа в галерее на Солянке. Выставка посвящена 15-летию компании «Реформпресс».
Тема сегодняшней программы «Своими глазами» – конфликт на Кавказе. В студии «Эхо» – свидетели событий. Обозреватель независимой газеты Марина Перевозкина, спецкор газеты «РУ» Илья Азар и корреспондент «Новой газеты» Ольга Боброва. «Своими глазами» сегодня после 22.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Напоминаю, Алексей Волин, бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Давайте теперь чуть-чуть поговорим о, так сказать, внешнем контуре. Да? Вы сказали такую фразу в первой части, что вас даже поразило, как другие страны, так сказать, не поняли, вот если, как вы сказали, так сказать, ну, доводы России, вот что ли.
Да они не поняли доводы России, они просто даже отказались рассматривать картинку во всей ее совокупности.
Да.
Они это вели вот... себя так, словно 8 и 9 августа не было, а сразу же случилось 10 и 11 августа, когда российские войска оказались на территории Грузии.
Да, ну, вы знаете, я бы вот что, я бы предложил вот в нашем разговоре исключить один момент. Дело в том, что я-то как раз смотрел самые разные источники, и я думаю, что трибунал, о котором говорят все в том или ином виде, он состоится каким-то образом. И вот начало этой войны будет предано гласности. И кто начал, тот получит по заднице. Очень сильно. Понимаете, некоторые руководители некоторых маленьких, очень маленьких, но амбициозных таких, значит, стран. Вот. Вот за то, что они выделывали, и за то, что они свели вместе две страны, чтобы они воевали. Но это еще впереди. Я о другом. А вот как-то все сейчас говорят, что Россию в этом никто не поддержал. То есть вот как-то действительно слов такой поддержки, типа, ребята, вы это правильно делаете, никто не говорил. И это стало вдруг предметом обсуждения. И вот все спрашивают, так что мир, так сказать, просто он сговорился не понять Россию? Или просто, ну, как-то, я не знаю, или Россия не права, может, не надо было это делать, потому что все помнят, вот в Венгрию танков, в Чехословакию танков,
Кстати, чешское руководство как раз еще поняло вот в этой ситуации.
И более того, попросило танки наши, чтобы они опять туда вошли, в Чехословакию.
Нет, я имею в виду сейчас.
Я понял.
Да, президент Чехии, он сказал, что и та, и другая страна должны быть рассмотрены. И, кстати, высказался против проведения аналогии между вводом войск Чехословакии и тем, что случилось на Кавказе. Я думаю, что мир не сговаривался. Есть в целом непонимание. Есть в целом традиционное непонимание в отношении России.
Чего непонимание?
Нежелание и непонимание, в принципе, не признавать какие бы то ни было российские интересы в зоне нашего влияния. Не в том числе не понимать то, что происходит в России. Понимаете, это же есть уникальная вещь, что, на мой взгляд, это все проистекает от позиции европейской, причем прежде всего европейской, в меньшей степени американской, европейской интеллигенции. Ну, то, что там у них считается. Потому что эта замечательная европейская интеллигенция, она любила нас, ну, имею в виду Россию, в общем-то, два раза за всю историю существования нашей страны.
Мало.
Да, они очень любили Сталинский Советский Союз, практически это, до визга.
Да.
И очень любили Михаила Сергеевича Горбачева.
Вот. Ну, вы как-то сужаете понимание европейской интеллигенции России. Как-то уж
Посмотрите, посмотрите, а когда они еще хорошо к нам относились. Все остальное, причем, что самое удивительное, хуже всего они относились к России в период 90-х годов. Там вот было абсолютное неприятие, непонимание, и вот с тех пор оно и пошло. Потому что они не хотели видеть... Ну, в значительной степени у меня есть еще там определение, обоснование, что, видимо, завидовали слегка. Потому что, по сути дела, у нас в 90-е годы был построен тот свободный капитализм, которого Европа уже лишилась, придя постепенно в стадию социалистического развития и по экономике, и по ментальности, и по всему остальному. Поэтому, как тогда заложилось непонимание, так оно идет и будет продолжаться. И, к сожалению, с этим ничего поделать нельзя.
Ну, и тут я хочу сказать, и вот так и будем жить, типа, да?
Так и будем жить.
Ой, как грустно.
Да не, вы не переживайте. Здесь есть один позитивный момент.
Какой?
Опыт истории показывает, что социалистическая модель, она рано или поздно грохается. Поэтому, когда в Европе грохнется социализм, мы как раз это снова окажемся, наверное, на едином ментальном уровне.
Нет, подождите, вы слишком крутой для меня, я не очень понимаю. Я такой...
По слогам.
Ограниченный журналист, да. Вы даже вот по слогам мне что-то объясняете. Значит, я так понимаю, что на самом деле как-то вот Россию очень любят, и не два раза, а много раз.
Когда же это нас любили?
Да вообще так вот как-то любят, кроме одного обстоятельства. Как только мы зубы показываем, и идет вот это, так сказать, такое, ну, знаете, вот такая определенная вот рефлексия, каких-то таких силовых моментов с нашей стороны, у нас возникает, к нам возникает такое опасение.
Значит, как всякие социалисты, европейские интеллигенты любят нас, когда мы сирые, убогие, желательно еще больные. Вот сокрушаться по поводу бедных, несчастных, голодающих русских, это они еще, наверное, могут. Вот русские, которые сильные, богатые, успешные, здоровые, это вызывает абсолютное неприятие.
У кого?
У европейской интеллигенции.
Но интеллигенции 0,5%, а остальные?
А эти 0,5%, они, слава богу, успешно навязывают свой... А что, вы хотите сказать, что это? Лионские ткачи вообще сильно переживают по этому поводу?
Ну, во всяком случае, производительность труда упала на 12%, понимаете, у лионских ткачей.
Август, сезон отпусков.
Ну, простите, я забыл. А, так значит, в общем, это опять интеллигенция виновата, и опять вот так, в принципе, мы и будем жить. Да, вот такое вот у нас будет.
Да.
Круто. И так навсегда, да, такое вот.
Ну, до тех пор, пока там интеллигенция не поменяется.
Или не поменяется Россия, да? Да, хорошо.
Ну, это проблема же, как все тоже признают, что самая главная проблема русских заключается в том, что мы не китайцы и не негры. Что вот если вы были китайцами или неграми, то сразу же понимали, ладно, они другие, и бог с ними.
Да, тут почти такие же, как...
Нет, а так как белые и точно такие же, то совершенно непонятно, почему ведут себя по-другому.
Ведут себя. Слушайте, а у меня к вам вопрос. И, собственно, обстоятельства дают мне возможность его спросить. А как мы себя ведем вообще? Вот что у нас за манера такая нашего поведения? Что мы отстаиваем? Вообще, что мы хотим от этой жизни? И что мы хотим от государств, которые вокруг нас? Вот вы это ощущаете? Вы это как-то можете сформулировать внутри себя?
Ну, вот государства, которые вокруг нас, я, в общем-то, хочу то же самое, что от своего родного государства, чтобы не мешались.
Так.
Это вообще главное пожелание к государству. Вот. Кстати, не учили жить. Ну, попытка обучить жизнь, это тоже, по сути дела, мешаться, да? Вот. Кстати, должен сказать, что в этом отношении к родному государству у меня претензий меньше, потому что вот как-то российское государство, после того, как оно перестало быть советским, оно не учит граждан, как им жить, как им себя вести, во что верить. Ну, есть там определенный набор, куда не надо суваться. Но он более лимитирован, чем если мы возьмем ту же самую.
Ну, он приятен, но ограничен. Туда хочется, но не пускают.
Но этого мало. То есть количество ограничений в России сейчас значительно меньше, чем количество ограничений в той же самой Западной Европе. В России вот никому не приходит в голову докапываться, с кем человек поехал кататься на лыжах.
То есть главное, вы хотите, чтобы не мешались, правильно?
Абсолютно.
И я зачитаю, тут пришли вопросы к вам, но, собственно, большинство из них я так или иначе вам задал, да, они касались этого. Но мне очень понравился вопрос Владимира из Украины. Дорогой Владимир из Украины, я зачитаю ваш вопрос нашему гостю Алексею Вольному, потому что он умный, и он все даже по слогам объясняет. И он вам сейчас скажет. Причем я хочу сказать, что это вопрос идеальный, потому что он вмещает в себя... Ну, он вообще, я вам скажу честно, многое вмещает. Вот этот вопрос...
Вы меня заинтриговали.
А я считаю, вы сейчас увидите. Простой вопрос.
Не томите.
Не томлю. Просто я люблю вопросы абсолютные, точные, ясные и такие кристальные. Звучит он так. Владимир из Украины. Почему Америка считает, что ей можно все, а другим ничего? Неужели она считает себя умнее всех? Ответьте на этот вопрос, господин Волин.
Да, считает.
Так просто, да?
Да.
Вот, видите?
Причем искренне считает.
Вот. Владимир из Украины. Я же вам говорил, замечательный абсолютно, замечательный вопрос. Ну и последнее. Когда, на ваш взгляд, утихнет вся эта история, утихнет ли она, либо Россия и Грузия будут оставаться вот в таком, так сказать, во враждебных взаимоотношениях еще очень долго? Материковая Грузия. Да, 30 секунд.
Я думаю, что до тех пор, пока нынешнее руководство грузинское находится у власти, никаких улучшений и подвижек в российско-грузинских отношениях не случится.
И на этой ноте я благодарю Алексея Вольна, бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Спасибо, что нашли время прийти к нам и несколько зловеще прокомментировать ситуацию. Вел программу Матвей Гонопольский. До свидания.
Спасибо, счастливо.